Мы с вами прочитаем первую главу из первого послания апостола Иоанна Богослова, с первого стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Аминь. Первое послание Иоанна – это письмо, адресованное верующим, которое имеет исключительно практическое значение. Оно предупреждает об опасностях, которые таят в себе лжеучения, и призывает верующих быть послушными Богу и проявлять свою веру на практике своей обычной жизни. Итак, в последнее время, в которое мы с вами все живем, мы видим, как много лжеучений и какую атаку библейские учения и церковь переживает от лжеучений и лжеучителей. И апостол Иоанн, отвечая на вопросы верующих, как же отличить лжеучителей от проповедников истины, пишет свое послание, чтобы и нам, братья и сестры, понимать, как нам защищать свою духовную жизнь, на каких основах, на каком фундаменте она должна быть построена, и что такое благочестивая жизнь христианина, как можно отличить номинального верующего от духовно возрожденного христианина. На эти вопросы апостол Иоанн отвечает просто, ясно, доступно, и это для нас сегодня очень важно. Главная задача послания была защитить церкви от лжеучителей и лжеучений. Читатели послания уже сталкивались с лжеучителями, которых Иоанн во второй главе называет антихристами. В 18 стихе он пишет: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Это еще один из признаков, последнего времени, который мы видим. Кем были эти лжеучителя, с которыми сражался апостол Иоанн и от которых страдала церковь? Есть разные версии церковных историков, специалистов по церковной истории. Некоторые считают, что Иоанн имел в виду зарождающееся лжеучение гностиков. Они исповедовали такую философию дуализма, считая, что добро и зло – это равные силы в мире. Добро и зло – это равные силы в мире, и зло имеет самостоятельную природу. Именно это учение оказалось самым, наверное, самым жизнеспособным учением. Да? В каком смысле? В том смысле, что если вы разговариваете с людьми неверующими, с людьми нецерковными, то можете услышать такую идею о том, что если б не было бы зла, не было бы и добра. Слышали такое? Вы наверняка слышали, да? Если б не было бы зла, не было бы и добра. Это ложь. Это ложь. Зло не имеет самостоятельной природы. Амвросий Модиоланский, а вслед за ним его ученик Августин Блаженный, они сформулировали теодицею Бога, да, то есть защиту Бога, что, ну как же, благой Бог создал, значит, зло, чтобы было некое равновесие, это же бред. И Амбросий Магеллянский сформулировал это так: зло есть умаление добра. Чем меньше добра, тем больше зла. Чем меньше света, тем больше тьмы. С этим лжеучением сражался апостол Иоанн, и с этим же учением сегодня приходится сражаться всем христианам. Другие считают, что письмо апостола Иоанна обличает ересь досетиков. Вот что это была за ересь? Это такая ранняя ересь. Эти учителя, уже учителя, говорили, что Иисус был нереальным человеком, а физическое тело лишь казалось таковым. Он был таким духовным созданием, и его тело казалось реальным физическим. Сегодня мы уже в проповеди слышали о том, что Христос был воплощенным Богом. Бог воплотился в человеческое тело. Это было реальное физическое тело. Он реально пострадал на кресте, умер и в третий день воскрес. И против этого тоже апостол Иоанн выступает, против этого лжеучения. И еще есть один из вариантов, против какой ереси сражался. Представьте себе, что это не одна ересь, ну, как бы один вариант. Может быть, гностики, может быть, вот досетики. Это были и гностики, и досетики, и была так называемая ересь Сирентия. Да? Вот что говорил вот этот уже учитель. Сирентий жил в римской провинции Асии, то есть, вот, собственно, в той провинции ты и нес служение апостолу Иоанн. И апостол Иоанн был его непримиримым противником. Сирентий учил, что Иисус Христос был только человеком, и что Божественный Христос сошел на него во время его крещения и покинул его перед распятием. Опять это выпад в сторону божественной природы Христа и выпад в сторону христианского учения о том, что Иисус Христос был Богом и человеком. Против этого выступает апостол Иоанн, и главной задачей послания было показать и утвердить авторитет истинной церкви, дать критерии верующим, чтобы они смогли отличить служителей Божьих от лжеучителей и лжеслужителей, проникающих в церкви. Давайте посмотрим, как апостол в первых двух стихах, ну, в первых даже трех стихах, я бы сказал, да, дает библейское основание верующим, чтобы они могли отличить библейские учения от лжеучения. Так что он говорит? О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. В данном случае Иоанн говорит не о сотворении мира, от начала сотворения мира. Он говорит о том, что он, как и все апостолы, явились, получили учение от самого Христа. Сам Христос передал учение апостолам, а апостолы передали его церкви. От начала евангельская проповедь строится на словах Христа, на его учении, его духовном авторитете, который передали церкви апостолы. В это важно, и не важно, какой человек с какой-нибудь очередной идеей придет, он говорит, у вас должно быть твердое основание, на котором вы будете строить свою духовную жизнь. Христос – Бога-человек. Бога-человек был воплощенным Богом, он был на этой земле, он призвал апостолов, учил и наставлял их, передал им свое учение. Он пострадал на кресте, умер и в третий день воскрес и явился ученикам. И они не просто видели, перед ними было не просто какое-то видение, Он дал вложить им пальцы в свои раны, то есть показал им, что он тот самый Христос, который страдал на кресте. Иоанн просто и точно отвечает на острый вопрос верующих, что нужно, чтобы сохранить истинное библейское учение и защитить церковь от хищников, от волков в овечьих шкурах, от лжеучителей. Итак, что нужно для этого? Первое. Нужно опираться на учение Христа, которое Он передал апостолам, на свидетельство церкви, которое сегодня выражается в Новом Завете. У нас, братья и сестры, есть Новый Завет, учение Христа. И это фундамент нашей духовной жизни. При всем уважении к опыту церкви мы строим свою жизнь, свой фундамент не на том, что сказал даже Амвросий Модиланский или Августин Блаженный. Мы строим свою жизнь на том, что говорил Христос и что Он передал. И через Духа Святого мы получили учение, новозаветное учение, на котором мы основываем свою духовную жизнь, строим свою духовную жизнь и на которой опираемся. Иначе мы были бы беззащитны. Ну, приходит человек и говорит, а мне вот Христос открыл следующее. И если бы у нас не было здравого библейского учения, переданного Христом, как бы мы сказали, ну ему открыл, а мне по-другому открыл. Как мы можем защищаться от этого? У нас есть Священное Писание, у нас есть Новый Завет, на котором мы строим свою духовную жизнь. Второе, что нужно, чтобы сохранить истинное библейское учение, защитить церковь от лжеучения, каждый христианин должен пережить духовное возрождение, личную встречу со Христом через покаяние. Без этого невозможна здравая духовная жизнь. Благодаря этому мы получаем доступ к общению с Богом. Мы общаемся с Ним. Мы общаемся с Ним через Слово, через молитву, через служение в церкви. И третье. Духовное возрождение должно проявляться в практической жизни христианина через проявление даров Духа Святого в личном благочестии, то есть в ежедневном стремлении к святой жизни. Святой да освящается еще, говорит нам Священное Писание. Вот три таких базовых фундамента для того, чтобы не быть подверженным лжеучению. Духовное возрождение, фундамент библейского учения, которое мы читаем в Новом Завете, во всем Священном Писании, в книгах Ветхого и Нового Завета. И на Ветхий Завет мы смотрим через призму Нового Завета, и оно, духовное возрождение, проявляется в дарах Духа Святого, в практической духовной жизни, которую должен вести каждый христианин. Какие основания у нас есть для таких смелых заявлений? Иоанн пишет, отвергая идею уже учителей о природе Христа, у него есть три таких утверждений. Первое. Мы слышали. Это означает, что апостолы приняли учение Христа от самого Господа и передали его церкви. Церковь теперь передает это учение остальному миру. Это истина. Об этой истине мы читаем в Священном Писании. Второе. Мы видели и рассматривали. То есть апостолы были реальными свидетелями физического воплощения Христа в человеческом теле, его жизни, смерти и воскресения. И третье основание – мы осязали. Апостолы были свидетелем его смерти на кресте, воскресения, и они, он явился им воскресшим. Вот три основания для того, чтобы иметь твердое учение, чтобы противостоять лжеучениям. В стихе 3 Иоанн дает основания для здравой духовной жизни. Здоровая духовная жизнь основывается на здоровом библейском учении о том, что мы видели, слышали и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. И нигде, кроме церкви, это учение невозможно получить и узнать. Апостол Павел, подтверждая слова апостола Иоанна, пишет, как уверовать, если нет проповедующего. Это центр нашей проповеди. Воплощение Бога, воплощение Христа, Его жизнь, Его учение, Его смерть и воскресение – это центр христианской проповеди. На этом мы основываем свою духовную жизнь. И следующий вопрос. Хорошо, мы получили учение, мы говорим о духовном возрождении, но как же отличить духовно возрожденного человека от человека невозрожденного, который тоже может называть себя верующим? И наверняка вы встречались в обычной жизни человека, который называет себя верующим, когда ты начинаешь разговаривать с ним, ты понимаешь, какой кошмар и ужас творится в его голове. Он верит во все угодно. Астрология, примет, какие только приметы я не слышал от людей. Слушайте, внутри столба на подпорке пройти нельзя. Это плохая примета. Не знаю, число 13 и так далее. Это какой-то бред. Люди верят во что угодно, кроме истины. Итак, есть ли критерии духовно возрожденного человека? И апостол Иоанн говорит, да, такие критерии есть. Что это за критерии? Итак, первый критерий человека духовного возрожденного, который имеет личное общение с Богом, личное общение со Христом. Общение с Богом должно приводить к обличению в грехе и исправлению греха. Стих 6. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если человек не обличается в грехе, то у него нет общения с Богом. Это первое. Второй критерий. Общение с Богом приводит нас к желанию быть в церкви, служить своим братьям и сестрам. Тоже наверняка сталкивались, я называю такое явление просто христиане. Да? Ну, мне не нужна церковь, я сам имею общение с Богом, со Христом. Это начало такого медленного, но неотвратимого духовного падения. Если у нас нет общения с братьями и сестрами, если мы не служим им, если мы не общаемся друг с другом, не служим друг другу, то в нашей жизни не проявляется Христос. Если мы не стремимся в церковь, если церковь не становится базисом нашей духовной жизни, ее фундаментом, значит, мы не ходим во свете. Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Для этого Христос создал церковь, чтобы люди увидели свет. В истории церкви многие церковные историки рассказывают, передают такое древнее христианское предание о том, как проходили богослужения в ранних христианских общинах. Христианство было запрещено в Римской империи, христиане вынуждены были собираться в катакомбах, таких подземных пещерах, куда нужно было долго добираться. И вот представьте себе здание церкви, служение еще не начато, идет пресвитер церкви, он входит в темный зал, кругом царит тьма. И вот он подходит, поднимается на кафедру, и он первый зажигает свечу, ставит ее на кафедру. В зале еще темно, и освещена только кафедра, но верующие, которые идут на служение, они видят, есть свет. Свет уже кто-то зажег. И вот входит первый верующий, он подходит к своему месту, садится и зажигает свечу. Потом приходит следующий верующий, и с каждым разом, с приходом каждого верующего, света становится все больше и больше. И, наконец, вся пещера, все это зал для богослужений освещено светом, потому что верующие пришли в церковь. И после богослужения верующие берут этот свет и несут его во тьму внешнюю. Несут ему неверующему миру. Как уверовали, и очень интересно начиналось богослужение, пресвитер выходил на кафедру, молился, и после молитвы он читал он читал отрывок из Евангелия от Матфея, 5 главы, из Нагорной проповеди. Вы наверняка сразу же скажете, что это, да? «Вы свет миру». «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Если в христианах не будет света, то мир погрузится во тьму. Если мы не будем нести этот свет окружающим людям, то мир погрузится во тьму. Очень важно, что слово «общение» на греческом, оно звучит как «кайнония». Оно в переводе, в буквальном переводе означает соучастие, соработничество, сотрудничество. Вы представьте себе, что каждый из нас является соработником, сотрудником друг другу. Близким человеком, самым дорогим человеком, который может поддержать в трудную минуту. Если нет, если в нас нет света, то вообще что такое свет? Как он проявляться в этом мире может? Это второй критерий духовно возрожденных людей. Они стремятся в церковь, они стремятся быть светом, светом этому миру и солью земли. Третий критерий, который нам дает апостол Иоанн для того, чтобы понять что-то, как отличить духовно возрожденного человека, общение с Богом излечивает нас от самонадеянности и духовной слепоты. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет в нас. Один мой такой мой учитель, преподаватель, который вот был моим учителем в университете, рассказывал, что было время, когда было запрещено, да, говорить о Христе, проповедовать. И вот он, все знали, что он христианин, и когда его принимали на работу в университет, ему сказали: о Христе не проповедовать, иначе потеряешь работу. Что же он сделал? О Христе нельзя проповедовать. Что бы сделали мы на этом месте? Мы, ну, есть два варианта, да? Не послушаться и проповедовать, да? Но есть и второй вариант. Хорошо, мне запрещают проповедовать на словах, и он решил, тогда я буду поступать так, как Христос учил поступать. Благодаря его примеру, благодаря его жизни – его студенты стали приходить ко Христу и стали спрашивать, почему, откуда у него такие силы. И некоторые, многие из его студентов стали верующими, стали членами церкви. И четвертый критерий, который мы можем увидеть и определить духовно возрожденного человека, человека, который имеет личное общение с Богом помогает нам признавать наши ошибки, исповедовать наши грехи и исправлять наши ошибки. Если исповедуем грехи наши, стих 9, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Четыре критерия простых. Ну, ждали, наверное, какой-то тайны, которую я вам открою, вы же знаете все это, правда? Четыре критерия, которые вы знаете по своей жизни. Мы не можем не общаться с Богом. И когда мы входим в присутствие Божие, первое, что мы чувствуем, это обличение в грехе. Обличение в гневе, в ропоте, в бунте. В том, что мы ворчим, в конце концов. В том, что мы недовольны. Родители детьми, дети родителями. Но когда мы входим в присутствие Божие, когда Бог начинает менять нас, что мы делаем? Мы идем и просим прощения, мы идем и примиряемся, мы идем и несем свет божественной любви вокруг нас. Мы несовершенные, совершающие ошибки, падающие, спотыкающиеся. Поднимаемся и идем дальше, потому что праведник упадет и встанет. Вот такой простой рецепт, как защититься от лжеучений, это жизнь свою основывать на учении Христа, на учении Нового Завета и быть возрожденным человеком. Как проявляется духовное возрождение в жизни христианина? Давайте вспомним. Первое, чему христианин должен быть готов? Христианин должен быть готов к обличению от Бога, который иногда приходит от людей. Христианин должен быть готов к покаянию, к осознанию своих грехов, ошибок. Христианин должен быть готов к исправлению своих ошибок. И христианин должен быть готов к служению в своей общине, в своей церкви и служению окружающим людям. И в этом, на этом строится духовная, здоровая, духовная жизнь христианской общины. Если мы все следуем этому рецепту апостола Иоанна, то наша община будет духовно расти. Она будет духовно крепкой. Наша жизнь будет светом и солью этой земли. Мы сможем двигаться дальше. И более того, мы будем трепетно нести свет божественной любви сначала на богослужение в церковь, на служение в церкви, а потом, вдохновленные Словом Господним, вдохновленные молитвами и поддержкой своих братьев и сестер, вдохновленные изучением Священного Писания, мы откроем двери нашего молитвенного дома и понесем этот свет дальше, чтобы люди видели, что мир держится не на равновесии добра и зла, а на победе добра над злом, на победе воскресшего Христа в жизни каждого человека. В жизни каждого человека. Потому что Христос воскрес из мертвых, первенец из мертвых, чтобы и мы совоскресли с Ним, ожидая пришествия Его, как славная Его невеста, Церковь Божья. Аминь.